На связи ролевой подвал. И мы снова вводим отчет и взгляд на компании по настольным ролевым играм с точки зрения ведущего в нашей виртуальной студии, как всегда, Вундер с Массой. Я продолжаю, Вундер, вводить Мегадунжен старой школы Halls Farnwall, а Масса продолжает быть независимым наблюдателем и накидывать клевые всякие вещи. Привет, Масса.
Привет. Мне кажется, я зависимый, я болею за тебя.
Это была встреча номер 21. На этой встрече происходило всякое разное. Сейчас мы до этого дойдем. Начнем с того, как я к этой встрече готовился.
Ну, как дойдем? Доведем, может быть?
Доведем, это хорошо, да.
У вас сейчас 4 игрока всего?
Да, сейчас у нас 4 игрока. И на 21-й встрече у нас был полный состав. Персонажи в городе гоблинов чилили. У нас был Виконт, Аркантиец Magic User, у нас был Алиш Торкин Воин, у нас был Аврисиос, это Аркантиец, еще один воин, и Вайн, гоблин, жрец бога Лисена. Игроки раздумывали что-то поделать с скипетром гоблинов, о котором они слышали, и такие, может быть, мы попытаемся как-то его поискать и что-то с этим помутить. Поэтому я, как ведущий, решил поподробнее почитать о этой ситуации, что за этот скипетр, где он лежит, кому он нужен и все в этом духе.
Я так понимаю, ситуация там плачевная в этом плане, потому что лежит он хер знает где, как его искать никто не знает, и как игрокам про это рассказать тоже это не слишком-то и понятно.
Да. В чем ситуация? Этот скипетр гоблинов действительно существует, он лежит глубоко внизу, он лежит аж на 8-м уровне подземелья по какой-то причине в улье, где огромный пчелы гнездятся. К черту его знает, поселились ли там эти пчелы до или после, и как он вообще туда попал, это история умалчивает надо.
Может, он выглядит как цветочек?
Это скипетр, у которого навершие в виде яблока. Не цветочек, конечно, но что-то подобное. Учитывая, что этот скипетр использовался для слова порабощения неправильно, он у него там плюс, это он может использовать как дубинка с плюс 2 или плюс 4 против гоблинов. И также с помощью этого скипетра можно колдовать charm гоблин. Это как charm person, только конкретно гоблинов, сколько угодно раз.
Ну, кстати, прикольно. Довольно сильная штука.
Да-да-да. Поэтому он, скорее всего, использовался какими-нибудь главными прорабами, которые управляли гоблинскими рабочими. Я в связи с этим призадумался и такой, хорошо, там его ищет царь, его Гислу ищет. Есть ли что-то еще? Я поискал в тексте, и там есть еще один слой, таки, да. Гислу, который начал мутить всю эту воду, это гоблин из одного из кланов, из которых состоит гоблинское царство. Он начал мутить эту воду не потому, что ему там что-то в голову пришло. Ему что-то в голову пришло, однако помимо этого...
Ему в голову принесли.
Да, частично ему в голову это принесли. Его мысли и размышления по поводу этого скипетра подогревал один из рыцарей, опаленных солнцем, который Sunscared Knights, которого зовут сэр Дискорд, сэр Раздор.
Это же Дискорд, это Раздор?
Да, да.
То есть это говорилка, это Раздор?
Да. Ну, у слова Дискорд там довольно много значений.
Ну, это ужасно.
Один из которых — это Раздор. И, судя по всему, этому сэру Раздору самому нужен скипетр. Зачем? Я не знаю. Никто пока не знает.
У него пока скипетра нету, я об этом не буду думать.
Да-да-да, все верно.
Как в «Унесенный ветром», а об этом я подумаю завтра.
И сейчас сам этот Раздор внизу, на 8-м уровне подземелья, они с своим оруженосцем ищут этот скипетр. Причем из забавного, этот сэр Раздор, он с равной вероятностью может как мирно начать говорить с вами, так и может просто убить персонажа, если он их
встретит. А он может.
А он может, да, справедливо, так как любой из этих рыцарей могуч. Зная вот эту информацию, и также сама сэр Грусть, тоже рыцарь опаленных солнцем, которая сейчас на районе гоблинов находится какое-то там количество месяцев, она, судя по всему, знает о том, что сэру Раздору нужен этот скипетр. Это одна из причин, по которой она решила прибыть на район и помочь гоблинам, да, как-то сделать их фракцию посильнее. А Гислу почему-то хочет попасть в гробницу одного из аркантийских древних чуваков, который находится аж на 3-м уровне подземелья. Гораздо выше.
Даже эти гоблины на 5-м, а это на 3-м, да?
Да, гоблины там примерно между 5-м и 6-м, гробница там на 3-м, а скипетр лежит аж на 8-м уровне. Почему Гислу хочет попасть именно на 3-й, я не знаю. Возможно, ему сэр Раздор как-то навел его на вот это.
То есть он думает, что вот там на 3-м уровне в этой гробнице лежит скипетр.
Да, все так. Он думает, что там он есть, скипетра там нет. И Гислу сам тоже не особо в курсе вообще, как этот скипетр выглядит. Вооруженный всей этой информацией я начал раздумывать, потому что игроки, так как были на районе гоблинов, они решили, ну, они, во-первых, там какое-то время проводили, поделали какие-то закадровые активности, я решил попутно набросить им какой-то информации по поводу этого скипетра, раз уж они решили в эту сторону копать. Что я в моменте решил им набросить в рамках этих закадровых активностей? Несколько вещей. Во-первых, то, что резким, это который гоблин, с которым они замечательно открыли в кавычках новую комнату в гоблинском
царстве. Даже я не помню, мы в прошлый раз мы закончили тем, что они просто оттуда вынесли все, но вроде ты не говорил, что они это, что они открыли для всего мира остального про эту комнату.
Они оттуда вынесли все, и в прошлой встрече еще произошло. Они были свидетелями вот этого представления в кавычках, когда резким такой: «О, там кажется свет, интересно, что это там такое?» И гоблины теперь в курсе о том, что там есть еще одна комната. Они там в рамках закадровых активностей там вытаскивают оттуда доски, что-то, пятое-десятое, все, что там есть. И я решил, что резким, будучи приказчиком царя и взаимодействующий много с какими гоблинами, он там популярен и сидит на очень проходном месте, мимо него много кто проходит. Если ты хочешь попасть в царство гоблинов, то тебе нужно пройти сквозь него, если ты идешь там сверху, условно. И я решил, что он сам вряд ли видел, как Гислу разговаривал с этим рыцарем. Однако он, я думаю, слышал через вторые руки, например, о том, что Гислу общался с каким-то рыцарем, которого там зовут сэр Раздор. Сам он вряд ли видел. Поэтому, когда Виконт в рамках закадровых активностей пришел что-то там посмотреть на его вот эту вот новую палку с рунами, потому что они договаривались о том, что он как-то посмотрит, что это значит, и все в этом духе, резким им как раз на эту информацию и накинул. После этого, вооруженный этим фактом, персонажи игроков такие: «Может быть, мы поспрашиваем у сэр Грусть? Может быть, она что-то в курсе на эту тему?» После коротенького разговора я накинул то, что сэр Грусть в курсе о том, что, судя по всему, сэр Раздору нужен этот скипетр. И я еще накинул то, что она думает, что скипетр лежит где-то ниже. Где конкретно ниже, непонятно, но где-то глубже в подземелье. И это я решил накинуть так, чтобы когда, ну, если они там доберутся до Гислу, и Гислу им скажет, что нам-то нужно выше, и выше есть гробница, чтобы игроки такие...
Как ты описываешь опаленных солнцем рыцарей этих? Вообще-то в голове они в таких белых доспехах с золотыми вставками.
Там действительно есть золотые вставки, однако они в черных доспехах. Это рыцари в черных латных доспехах. Латы здесь в мире магии не существуют, в современном в современные там их режиме латы изготавливать не получается. Однако это латы, причем латы из пластали, то есть пластил — это материал рудишва космический и все в этом духе. У них там есть большое копье, у них есть действительно золотые или серебристые вставки на их рукавицах, а также на нагруднике есть вот так вот с помощью вот этих золотых или серебряных вставок узор в виде заходящего, ну или восходящего солнца. Полукруг с расходящимися лучами.
Примерно так себе представлял, только белый.
Также у всех этих рыцарей на щеках есть шрамы. На одной щеке есть шрам вот такой же восходящего солнца, а на второй щеке, как я понял, у разных рыцарей разные. И в результате персонажи игроков теперь в курсе, что есть некий там сэр Раздор, который, судя по всему, общался с Гислу и тем самым дополнительно поселил ему в голову информацию про этот скипетр. Сам же скипетр находится ниже, сэр Раздор его, судя по всему, ищет, и сэр Грусть также предупредила персонажей игроков, что вы с этим сэром Раздором поаккуратнее, он может и не вступить в диалог.
Больной ублюдок. А, то есть, как это в приключении работает? То есть игроки его встречают, у него типа там условно это 1-3, то, что он нападет, 4-6, то, что послушает вас?
Да. Так и есть, там, по-моему, как раз вероятность 50%. Плюс в приключении он находится в определенной секретной комнате на 8 уровне, которая...
А, еще постараться найти его.
Которая существует там специально для как раз этих рыцарей, они там ее себе оборудовали. И если персонажи игроков в соседних помещениях начинают что-то как-то исследовать, что-то как-то простукивать, высока вероятность, что он просто сразу же выйдет и будет их уничтожать, потому что это секретная комната. Ну, пока что вот он в модуле написано, что он находится там, где он будет фактически находиться, если персонажи игроков его встретят, и встретят ли они его вообще, я не знаю, тут уж посмотрим.
А он может с драконом подраться на равных?
Хороший вопрос. Да, может. И По-моему, на равных это подходящая ситуация, да, потому что у нее есть могущественное копье, которое кучу урона наносит. Латы его дают ему ощутимую защиту. Я не помню точно, какие хидаи у этих рыцарей, однако это могущественные чуваки.
Блин, там, оказывается, под землей скрывается больше драконов, чем наверху.
Да, да. Вот, например, у дракона 9-й хидай, у каждого в Урумании 8-й хидай.
А их как бы там толпа, да?
Да.
То есть они, в принципе, этого дракона могут это вертеть на большом вурумановском...
Там есть чуваки, у которых там 12-й хидай, 14-й хидай, 16-й хидай. Там есть прямо опасные штуки там есть.
То есть это игроки такие сейчас встретились с драконом и считают, что это самая опасная херовина, которую можно здесь встретить.
Да.
Потирают ручки такие снизу.
Да-да-да. Вот. И так как два персонажа, воина Алиш и Аврисиос, занимались всякими тренировками и поддержанием себя в физической форме, потому что воины, как же так? Я решил такой, что же...
А они боролись друг с дружкой под гачу?
Это наверняка включало. В закадровой активности было, да. Я такой думаю, что можно ли что-нибудь им накинуть на эту тему? И такой, если они тренировались, вряд ли они тренировались прямо в этом основном зале. Может быть, они тренировались в тех помещениях, которые гоблины вот начали осваивать, которые они им открыли. И в тех помещениях, которые за вот этими мини-обсидиановыми вратами находятся. Точнее, обсидиановыми мини-вратами. И в тех помещениях есть фрески, которые не тронуты временем. И там есть фрески, где люди направляют рабочих гоблинов или рабочих других людей, и они, и эти рабочие чуваки что-то там вытачивают или делают какие-то рабочие активности. Я такой, а что, если на тех фресках нарисован скипетр царя гоблинов? Поэтому, пока они там тренировались, я им накинул, что они увидели пару фигур, у которых в руках какой-то прям явно скипетр с яблоком на конце, который там то ли бронзовый, то ли какой-то такой.
Я уверен, что никто не догадался об этом.
Наверное, да. И то, что на нем что-то написано. Что написано непонятно, на фреске сложно это разобрать. Просто там есть какая-то...
Знаешь, они такие слушают, он рассказывает про какой-то скипетр, мы ищем какой-то скипетр. Ну, это ж не может быть один и тот же скипетр, правда?
Игроки, справедливости ради, похоже на то, что они как-то на это зацепились. И я им, правда, сказал, что не очень понятно, это вы первые заметили такую штуку, или до этого уже кто-то увидел, потому что здесь абсолютно точно побывало уже куча гоблинов. И они такие, окей, хорошо. Игроки, пока они раздумывали над тем, чем они займутся на прошлой встрече, они задумывались идти в Гостервик, и я такой, тогда им до поверхности здесь, считай, два шага, и... Они таки решили идти в Гостервик, но длинным путем. Они решили пройти пройти до форума Сета, чтобы поговорить там с Гислу. А по пути они решили заодно заглянуть в тот самый проход за фреской с животными Сета, который они открыли на 14-й, что ли, встрече. Это было довольно давно.
Господи, как это все переплетается очень так это.
Да.
А помните, мы ходили на третьей встрече, это такой, у вас уже 108-я.
Нет, как по мне, это один из приколов, да, такого вот подземелья, что мы открыли проход на 14-й, а вот на 21-й решили туда заглянуть. И я такой, хорошо, значит, мне снова придется посмотреть вот этот вот путь. И я такой, они снова пойдут мимо арены, может быть, они в этот раз таки заглянут на арену, и я разыграю эту штуку с тем, что я им раздам гладиаторов и все в этом духе. Я покидал по табличке на вот том самом перекрестке. Там я выпал патруль культистов Сета, и я такой, если они просто их увидят, может быть, они услышат, как они уходят на там же развилка в четыре стороны, и одна из этих сторон ведет на третий уровень подземелья, где у культистов Сета вот это вот их балкончик. Если ты помнишь, когда мы в пещерах больших лазали, там были культисты Сета на балкончике, через который еще Билл Рингер хотел пройти, и он такой, там были ковры, и он думал на обратном пути их себе забрать.
А, все, я вспомнил, да. Вот ковры это...
Ковры-то вот, да. В результате персонажи игроков спустились до арены, не пошли опять смотреть. Я такой, ну ладно.
Вы столько всего пропускаете. А ты говоришь, что там крики всякие?
Да-да-да, я говорю то, что собирается представление. Они такие, у нас есть цель, давайте придерживаться цели. Я такой, справедливо, я тоже понимаю. Они немножко поговорили с этим в Румании Халом, который там же открыл бар. Игроки еще задумывались о том, что нам, может быть, мы же знаем, что есть в Румании, который какое-то там свое в Румынии пиво и алкоголь делает. Может быть, мы ковры у них же теперь есть. Ковры, они в фоне рассуждают на тему того, что с этими коврами они могут сделать, где какой ковер они могут поместить. Они такие, может быть, мы разместим один ковер в Гостервике, а второй где-нибудь здесь, и мы будем покупать пиво здесь и отправлять его в Гостервик. Или, наоборот, переправлять людей из Гостервика сюда, как какой-то эксклюзивный бар. В результате они немножко с ним поговорили, купили у него немножко алкоголя, двинулись дальше. На вот том перекрестке, который в четыре стороны ведет, где в прошлый раз ящеры с Кербаканом размышляли, и совершалась двойная сделка 7 встреч назад. Я покидал, там выпал патруль культистов Седа, я такой, у них еще выпала норм реакции, я такой, а что, если они не нос к носу с ними столкнутся, а они пойдут и просто услышат, как культисты Седа как раз спускаются, точнее, поднимаются, точнее, на третий уровень как раз. Вот. Может быть, это их там подтолкнет за ними проследить или что-то в этом духе, то есть не превращать это в какую-то полноценную сцену, где они нос к носу столкнулись, а как-то показать, что тут движение есть, но не обязательно все сконцентрировано вокруг вас. Вот они услышали там поднимающихся этих культистов, они такие, ну ладно, мы за ними никак не последуем. Пошли к этой секретной двери, там все еще валялся паук с крысой, которую они убили, там 7 встреч назад, подразложившиеся уже, естественно. Они открыли эту фреску, увидели крысиные следы, ведущие вниз, и пошли вниз. Вкратце напомню, куда они шли. Это уровень, где располагаются старые лаборатории культа Сета. Тогда он еще не был культом, тогда это были легитимные жрецы уважаемого господа нашего Сета. И на этом уровне культисты занимались тем, что они пытались вывести животных Сета, которые Сет Animal. Это легитимная там штука даже в современности, в Древнем Египте. Можно выйти в интернет с таким вопросом и посмотреть, что Сет Animal действительно существовали. Прикол был в том, что этих животных можно было как-то призывать, но они... Вот ты их призвал, а они потом уезжали куда-то в мир богов какой-то, я не знаю. Эти вот бесконечное количество планов, которые существуют в типичных фэнтезийных сеттингах. А культисты, однако, задумывались о том, чтобы мало того, чтобы не призывать их, а прямо разводить физически здесь. Проект этот шел с переменным успехом до тех пор, пока перед самым концом существования Арденвул, перед его эвакуацией, у тогда местного главного по этой программе не произошел успех. Он там взял кровь драконов, еще что-то, смешал это все с Арканумом, еще что-то там поделал и породил какую-то здоровую, там это называется Brood Mother, типа мать какую-то, которая способна исторгать из себя действительно животных Сета. После этого, правда, все накрыло.
А там точно была такая последовательность? Сначала у него получилось, а потом всех эвакуировали?
Ну, технически того чувака вообще убили там, и он там где-то на этом уровне все еще валяется. Вот. Однако он создал эту штуку, и это сейчас это большая высокоуровневая нежить, на которой там смотрит, чуть ли не смотрит сам бог Сет, который там в одной из комнат там здоровая из пещеры, и она в ней обитает, и она опасная. И злая, как
ждалось. Это у нее 14-й хит-дэй?
Нет, у нее, по-моему, поменьше. И сейчас на этом уровне, на этот уровень есть несколько входов. Один вход, я делаю руками кавычки, основной, который находится за водопадом фактически. То есть можно с утеса самого спускаться по тайной лестнице, зайти там за водопад, там зайти в секретную дверь и попасть на этот уровень. И там сейчас располагаются современные культисты Сета. Они этот уровень нашли, и они... пытаются что-то мутить, как-то...
монетизировать
его. Да, как-то продолжать или воскрешать вот этот вот проект. Потому что там есть несколько штук, которые позволяют им что-то делать. Однако на вторую половину условного этого уровня там завалены, они не могут пробраться. Они видят, что там завал, ну, как бы и все. Там, на самом деле, есть путь через подводное там озеро, но они про него не знают. Есть второй вход, который ведет там аж на 9-й уровень глубоко, и не очень понятно, при каких условиях можно через него попасть. А есть третий вход? Хотя нет, технически там 4 входа. Но там один за секретной дверью и ведет вниз, рядом с шаттлами Рудишева внезапно. Вот. Но это другое. Есть второй такой основной уровень, через который как раз персонажи игроков спустились. И они заходят, получается, с обратной стороны уровня. Они заходят не через пещеры, они заходят через административные помещения. Помещения, где жил вот этот вот главный чувак, где жили какие-то жрецы, охранники, где алхимическая лаборатория есть. И, получается, персонажи игроков туда заходят. И там есть пара приколов на этом уровне, в этой части уровня. Во-первых, там есть... решетки, которые отделяют коридоры в некоторых местах. И есть рычаги, которые позволяют их поднимать или опускать. А также там есть вот эта алхимическая лаборатория. И в этой алхимической лаборатории обитает штука, которая называется пудинг. И это какая-то слизь. Это слизь здоровая, у нее 10-й хида, и она опасная. Как я понял, вообще эта слизь — это не результат их экспериментов, а эта штука сюда забралась как-то впоследствии. Не знаю, как она забралась, это тут детали. Вот.
Просочилась.
Да, просочилась.
Прослизнула.
О, неплохо. Учитывая, что она еще разъедает кожу и металл. Вот. И туда убежали крысы, и я подумал о том, что, ну, хорошо, крысы туда убежали, они наверняка через вот эти опущенные решетки могут просочиться, потому что они хоть и большие, но все-таки крысы. Я такой, наверняка какая-нибудь крыса разгрызла дверь в эту лабораторию, потому что там, наверное, как-нибудь вкусно, там как-то пахнет чем-то, наверное. Она разгрызла и пудинг их съел, скорее всего, вытекший
очень
из вот этого всего. Да, персонажи игроков-то спустились, начали исследовать. Там нет прямо больших сокровищ, однако на несколько тысяч золотых в общем зачете там можно набрать всякого. Как обычных ценностей, так и некоторых магических предметов. Например, там есть тренога с вечно горящим костром, как, например, у Ланкиоса в подвале. И там есть несколько книг. Там есть дневник вот этого чувака, который всем этим заправлял. Там есть несколько книг именно магических, где написаны разные магические приколы, там, или с животными, или с кровью, или еще с чем-то. Как ты помнишь, в Ардвул есть прям список каких-то книг потенциально полезных, которые там есть. Вот. Также там есть забавные вроде индекса борделей с краткими обзорами. Персонажи игроков в результате спускаются, начинают осматривать эти комнаты, находят там какие-то благовония, поджигают их, резко расслабляют, и они такие, ой.
Что-то это расслабило, да?
Проходят. Там буквально пяток комнат вот в этой задней части с черного входа этого уровня.
Тебе нужно было это иметь собственное благовоние, чтобы когда они их разжигали, ты тоже бы разжег.
О, это было бы хорошо, но я не догадался до такого.
Это было бы 4D-погружение в игру.
Они все, что ценное находили, они стаскивали в одну комнату из расчета на то, что потом они оставят здесь ковер, а потом второй ковер куда-нибудь положат, например, в гостеревике, и все это, все, что есть, они просто перетащат. Там есть в том числе там все такие стулья, столы ценные. Вот. Из-за интересного до момента того, как они натолкнулись на пудинг, произошло следующее. В одной из комнат есть сундуки, у одного из них есть двойное дно. И в этом двойном дне есть какие-то ценности, а также там есть тубус нефритовый для свитков. И в этом тубусе есть записка на тему того, что, мол, вот этого главного чувака, его бы надо от жреца, какого-то верховного жреца Сета. И тубус этот, он покрыт, там написано contact poison, то есть контактным ядом. Я описываю, что они, значит, видят какой-то нефритовый тубус для свитков, который поблескивает как-то. Я такой, ну, знаешь, как телеграфируешь, что он ядовитый. Вот я решил такой, ну, он, наверное, поблескивает как-нибудь. И тут игрок за Виконта такой, а что это там? Я беру его, открываю, смотрю, что внутри.
Ты отравлен.
Вот, точнее, он говорит, типа, я смотрю, что внутри. Я такой, ты берешь его? Он такой, да. Дальше он открывает, видит, я прошу его сделать спас-бросок от яда, он делает и проваливает. И я такой, окей.
Вот и поиграли.
Хорошо. Моя последовательность мыслей была следующая. Он его, значит, дотронулся, скорее всего, левой рукой, потому что он взял свиток, точнее, взял тубус, правую руку открыл, начал шариться внутрь. Да, этот контактный яд, которому довольно много лет. Значит, он очень вряд ли сработает прям за секунду и сразу же убьет персонажа. Поэтому я разыграл так, что он берет, начинает смотреть, тут чувствует, что у него жжется рука, он кидает этот тубус и видит, что у него рука сначала краснеет, потом чернеет, и эта чернота начинает расползаться дальше по руке. И игроки такие, руби!
Вот тебе пила.
Да, в результате я прям так сказал, что, ну, если вы не сделаете что-то прямо сейчас, то все, конец. Виконта будет не спасти.
Прикольно разыграл. Вот.
И так как у них нет никакого способа снять яд, у них не было ни заклинания, ничего такого, то Виконта быстренько положили. И отрубили ему кисть левой руки.
Ты это с таким смехом рассказываешь?
Ну, ситуация была грустная, справедливо.
Хорошие артефакты мы собираем.
Да. Потом такие, блин, ну ладно, ну надо же как-то дальше идти. Виконт, конечно, теперь.
Ну, он же может это с Кервутканом сдружиться, чтобы он сделал...
Да-да-да, это была одна из идей игрока на данный момент. Он такой, о, я ж, да, поговорю с Кервутканом, может быть, он сделает мне какой-нибудь протез. Или, может быть, доработаем много денег, и нам какое-нибудь могущественное заклинание сколдует. А дальше они выходят подходят к двери, где была прогрызена крыса, и где была прогрызена дыра от крыс. И я такой, там же внутри этот пудинг, и у него интеллект животного уровня. Он не абсолютно супер безмозглый. Он хоть что что-то там, ну, у него есть какие-то инстинкты или что-то в этом духе. Как это телеграфировать? Я телеграфировал так, что они видят прогрызенную дверь, а вокруг этой двери вообще нет пыли, потому что Пудинг ее...
Потому что Пудинг ее убирает.
Собрал, когда он вытек, чтобы съесть крыс. Игроки такие, интересно, давайте мы пошумим. А там получается так, что есть эта дверь, и в условно там 10 футах есть решетка закрытая. И они как раз за этой закрытой решеткой стоят. А рычаг, чтобы эту решетку дернуть, он на самом деле находится за этой решеткой. Там есть небольшое углубление. Они начинают шуметь, я такой, ну, раз уж они пошумели, то эта штука наверняка вылезет. Она вылезает, мы кидаем инициативу. Эта штука опасная. Она, у нее 10-й хидай, то есть она бьет с плюс 10 фактически, и атакует на 2d12, прожигает железо, прожигает кожу, ее останавливает дерево внезапно, ну или там, или камень. Происходит очень короткий столкновение, когда она выигрывает инициативу, расплавляет у Алиша щит. И остальные такие, о, пора бежать. И тут игрокам приходит в голову идея, что, о, у нас же есть ядовитый тубус, что будет, если мы его кинем в этого
Пудинга? Вообще никто не знает, что с ним будет.
Да, я не знал, что с ним будет. Я такой, ну, и так как я разыграл, что он, этот тубус, жжется, такой, ну, есть, наверное, хотя бы какая-то вероятность того, что он как-то повлияет на этот Пудинг.
А у него бесконечный яд у этого тубуса?
Я разыграл так, что его хватит как минимум на один бросок, а дальше, когда они впоследствии пытались что-то делать, я просто кидал с повышающейся вероятностью, остался ли там еще какой-то яд или нет.
А в том плане то, что если он там долго полежит, он обновится или нет?
Обновится очень вряд ли. Скорее всего, вот где ты дотронулся, вот на том месте яда больше нет. Если ты, ну, чем больше ты его там трогаешь, тем меньше яд на нем остается. Вряд ли это какой-то самовоспроизводящийся яд.
То есть, в принципе, Пудинг, в принципе, может просто весь этот яд слезать, и на этом все.
Да, да, все так. Они, получается, кидают в него этот тубус. Я такой, нас сделал спас-бросок от яда. Он кидает, он не прокидывает спас-бросок от яда. Я такой, эта штука с 10-м хидаем, который даже не человек. Она, скорее всего, не помрет от вот этого, но я писал, что там часть из него почернела, он такой испуганно растекся, начал там отступать, они еще пару раз пнули этот свиток в Пудинг. Впоследствии они такие, черт, видно, что он заполз в эту лабораторию, они там еще заглянули в эту дыру, увидели, что там действительно алхимическая лаборатория. Алиш еще получил разок от этого Пудинга и прилег. Они такие, ну, мы вряд ли очень сможем его победить, хотя им казалось, что ему совсем чуть-чуть осталось, ему не чуть-чуть осталось. Инстинкт самосохранения восторжествовал. Они такие, вау, ладно, давайте мы закроем дверь и возьмем этот... И возьмем этот тубус и просто его в эту дыру запихнем, чтобы Пудинг, ну,
заглушка,
да, заглушка такая, пока не запихнули его туда, и такие, о, нормально. После этого они вернулись в комнату, которая ближе всего к лестнице, с которой они туда попали, и такие, надо перевести дух, и мы решили поставить на паузу время и закончить на этом встречу, чтобы... продолжить вот с того же момента фактически. На этом мы закончили встречу. И куда расти? Да, забавно, как получилось с Виконтом. Забавно не в плане того, что потерять кисть левой руки, это не очень забавно. Но вот это лучше, чем потерять персонажей. И плюс сейчас игрок размышляет о том, что, может быть, у него там какой-нибудь протез ему сделает Кербакан. И тоже посмотрим.
Но он должен будет платить... цену же какую-то.
Да, и это, скорее всего, будет какая-то высокая цена. Им они должны будут ему предложить что-то серьезное. Тут, скорее всего, это вопрос не столько денег, сколько именно знаний или чего-то такого. У них есть несколько книжек. У них есть, например, одна книжка про магию крови и все в этом духе. А Кербакан упарывается в магию крови. Если у него такой книжки нет, с его точки зрения, это будет, например, полезный какой-то дар. Но тут уж посмотрим. Я над чем размышлял. Есть несколько идей, которые потенциально можно накинуть или поразгонять. Идея номер один, которая недавно пришла мне в голову. Помнишь, мы размышляли, что в рыцари лазурного щита, когда к ним Виконт ходил и смотрел, сколько их там, и все в этом духе, и кто там у них есть, то, что эти рыцари могли заподозрить, что Виконт — это какой-то шпион лорда Бёрдока или что-то в этом духе. Угу. И у меня есть идея персонажем... Точнее, не персонажам, а игрокам накинуть следующее, что у них есть оплаченный наперед комната в таверне, желтый плащ. Они там платят на месяц вперед, сразу же, что позволяет им небольшую скидку выгадывать и нам не сильно заморачиваться над конкретными там тратами вот этих вот копеек. Сейчас там есть 3 персонажа в Гостервике в желтом плаще. И будет забавно, я думаю, если они как-то раз придут и поймут, что в их вещах... Тут одно из двух. Либо они могут там понять, что в их вещах кто-то рылся, и это вызовет вопросы, либо к ним напрямую придут рыцари и такие: сейчас мы тут обыщем у вас. Потому что, если они начали подозревать, что он, Виконт как-то связан с лордом Бердоком, то прийти в тот момент, когда там... прийти и посмотреть, что у него там есть, то вдруг там он письма ему пишет или что-нибудь в этом духе.
А насколько у них вообще открытое противостояние с этим лордом?
Прям открытого какого-то военного противостояния или чего-то в этом духе? Нет. Формально вот этот лорд Бердок заправляет всей долиной, включая Арденвул. Однако его вот эта вот сводная сестра, леди Алексия, она, вот есть Гостервик, который независим от... Он, лорд Бердок, он правит в замке Бердока, собственно. Который независим от лорда Бердока. И Алексия всем с целым видом показывает, что она тут вот сами с усами, они здесь. Это не совсем открытое военное противостояние, но вот как-то отдельно, и вроде бы вот этот Арденвул, он тоже как-то поближе к Гостерику, и все в этом духе.
Вот так, как будто вообще такое же поведение должно быть и у рыцарей, если что. Типа они как-то похитрее должны действовать, чем просто, ну мы пришли, это жопу на досмотр показывает, я не знаю.
Угу. Да, поэтому мне пришла в голову идея, что в их вещах именно кто-то порылся. Не то, что к ним напрямую пришли и такие: вот, все. Ты что, там был какой-то... Что-то было.
А у них что-нибудь есть интересное? Что могло бы пропасть, что можно было бы как-то расценить как связь с лордом.
Это хороший вопрос. Я гляну, есть ли что-нибудь такое у персонажей игроков. У них не очень много в Гостервике всяких вещей, а те вещи магические, ценные, что есть, они обычно лежат у них на складе фактории, которые, услугами которой они пользуются. То есть в комнатах именно ценных каких-то вещей у них, по-моему, особо нет. Я подозреваю, что если бы я был каким-нибудь рыцарем на службе у леди Алексии, и учитывая, что у меня был бы знакомый главный, тут же есть Wick Trimmer, это один из глав факторов, это одного из факторов, плюс он тоже знаком с леди Алексией, а еще он какой-то могучий вор и заправляет местной воровской какой-то гильдии. Вот. Если бы у меня были в подчинении такие штуки, я бы, наверное, попросил бы их как-то посмотреть, есть ли там какие-нибудь письма. В первую очередь, что-то такое, наверное, должно их интересовать.
Угу. Но они вряд ли что-то подобное найдут, ну как бы.
Угу.
Ничего же
они
нет.
Они найдут поэтому... только письма Виконта к жене, где он обещает прислать денег, но до сих пор не прислал. Ой, очень забавно будет, если действительно письма Виконта пропадут. Как вам такое?
Ну, кстати, неплохо.
Это, правда, не покажет, в чем конкретно проблема. Однако игроки наверняка спросят у владелицы таверны, мол, а как же так? А что это произошло?
А она ничего не знает.
Не исключено, что она ничего не знает, действительно. Да, это будто бы ты показываешь, что что-то есть, но вот, но не понятно, что. Не знаю, хорошо это или плохо. Будто бы непонятно, что, это так себе.
В общем, пока как-то это не очень понятно, что сюда можно приткнуть. Они как-то вообще с ним не взаимодействовали, и ну, разве что что-нибудь только подкинуть им какую-то эту вещицу. Возможно, кто-нибудь из рыцарей этих захочет выделить и найдет то, чего нет. Такой: о, оказывается, у вас все-таки есть письма от лорда этого. Пройдемте, господа.
Это, возможно, слишком заморочено. Мне кажется, если они таки заберут письма, может быть, какой-нибудь воришка ему сказали: если ты увидишь какие-то письма, забирай. И он заберет их, отнесет, и они такие: ну, это не письма лорду Бердоку, значит, мы как-то зря быканули, возможно. И после этого кто-нибудь из рыцарей вернет уже Виконту эти письма и такой: ну, мы, короче, зря быканули, ты, похоже, как-то не связан. И это потенциально еще одна ниточка, которая впоследствии их может на леди Алексии, например, вывести. Ну, или к самим рыцарям, если они такие: ну, мы думали, вы тут то это самое, а вы, оказывается, не то это самое.
С другой стороны, насколько рыцари честные люди. Это вдруг они это... Письма нет, но они сделают, чтобы оно было.
Они, по-моему...
Если очень захочется.
А если мне не изменяет память, они lawful neutral. Не сказать, чтобы это паладины без страха и упрека, однако будто бы адекватные люди.
Угу. Я просто пока не особо вижу в этом интерес какого-то, на самом деле, вот в чем проблема.
Справедливо. Я рассматривал это как повод дополнительный показать и как-то прикрепить текущую группу к тем же рыцарям или к той же леди Алексии. О том, что, может быть, ну вот, да, мы знаем, что эти чуваки точно ходят там в Арденвул, мы что-то там про них слышали, и они, кажется, не работают с этим лордом Бёрдоком. Может быть, и можно верить. И может быть, это окажется одним из факторов, чтобы сама леди Алексия им, например, что-нибудь попросила сделать.
Может, к ним все-таки пустить кого-то поговорить, а не вот так вот вяло что-то воровать у них там, устраивать беспорядок, когда ничего не пропадет. Возможно, они подумают, ну, типа, возможных вариантов будет больше, чем одни только рыцари, и, возможно, на них они подумают слишком поздно, когда уже будет не надо. Может, кого-то к ним пустить поговорить просто с ними. Типа, ну, возможно, там этот персонаж за ними наблюдал какое-то время, тоже, ну, предполагая их причастие к лорду Бёрдоку. По итогу он придет, скажет то, что мы тут посмотрели, и вы с ним вообще никак не связаны. Почему он захочет с ними поговорить, черт его знает. Это уже другой вопрос.
Справедливо.
Ну, хотя просто более очевидное, типа, это взаимодействие. Возможно, он видит, скажет то, что это мы там все пробили, вы это нормальные парни. Не замешаны ни в каких делишках мутных. Вопрос, правда, зачем это самим рыцарям? Понятно, чего ты хочешь, но хочется найти мотивацию самих рыцарей для такого поведения.
Чтобы понаблюдать за ними мотивацию? Или
о каком? Да-да-да, чтобы, ну какое-то, хоть какое-то взаимодействие налаживать с этими непонятными чуваками.
Ну, как я и говорил, Виконт два раза к ним ходил, очень подозрительно, и он оба раза очень плохо кидал. Там 6 минус выпадало два раза подряд.
Ну, они, говорю, могут просто понаблюдать за ним, и на этом все закончится. Типа, не поймут, что все в порядке, типа, и все. На этом все взаимодействие кончилось. Типа, они просто решат, что он какой-то дурачок. В целом, такое можно сделать, просто это... логика в моей голове не позволяет мне такое сделать.
Ага, справедливо.
Ты, кстати, можешь просто пустить какого-то чувака, который будет за ними следить, возможно, не особо хорошо, примерно так же, как Виконт. Он будет палиться, что следит за ними. Но при этом он не будет ничего делать особенного такого, как-то что-то своровать или чего-то. Он просто будет за ними наблюдать. За вами кто-то ходит, как вы реагируете. Потом уже как-то показать, что вот он посланец рыцарей или что-то в этом духе.
Я поразмыслю над этим.
Потому что, ну, такой вариант, он кажется более... очевидным, что ли, для меня. Что такое могло... Может быть, вроде в моей голове.
Окей. Повод подумать. Так, еще одна вещь на подумать. По поводу того, что у гоблинов теперь есть выход и на поверхность, и гоблины теперь более...
представлены в других областях.
И у гоблинов теперь есть широкие горизонты для экспансии и для всего такого. Они наверняка начнут давить на хафлингов как-то, потому что почему бы и нет. И я подумал, может быть, стоит как-то тактически сблизить детей Дейно, зверолюдей, и вот этих хафлингов, так как ни тем, ни другим не нравится расширение гоблинов. Правда, хафлинги — это явные бандиты. Дети Дейну — это... они lawful, neutral, по-моему, тоже чуваки.
Но, с другой стороны, какие бы они там lawful и neutral не были, тут гоблины расширяются. Им будет меньше места доставаться.
Справедливо. Если хафлинги их как-то будут занимать, то это детям Дейна от этого только лучше. Либо, может быть, дети Дейна попытаются с гоблинами договориться о каком-то разграничении сфер влияния. Вы не лезете там туда, а... мы...
Ну, как минимум, они могут пытаться это сделать. Вопрос в том, что как бы разговоры разговорами, а дела могут быть другими.
Справедливо.
То есть, они вот могут договориться о том, что сфер влияния какие-то будут, а сами... вести какие-то делишки.
Да, справедливо. Одно другое не исключает, да. Так что я думаю, что я их немножко как-то сближу, потому что и хафлинги тоже наверняка понимают, что если к ним там с двух сторон внезапно решат атаковать, то у них проблемы. Это область, в которую стоит поразмыслить еще.
Но опять же, они, возможно, не будут очень сильно дружить друг с дружкой. Потому что, ну, там, я так понимаю, у всех напряженные взаимоотношения. В какую сторону может этот союз выйти? С одной стороны, они оба half что-то.
Рост у них похож. Куда он может вылиться, я пока не думаю над этим. Я пока думаю, может ли он вообще случиться.
Может быть, посольство к ведьме, к этой, которая там...
которая этим все заправляет. Да, не исключено. Это как бы нужно, наверное, и тем, и тем, поэтому...
Будет забавно, что будут какие-нибудь эти отряды партизанские.
Да, не исключено, что хафлингов могут тренировать эти зверолюди, они же милитаризированные чуваки. А у зверолюдей может появиться яд хафлингский, который они делают.
О, неплохо, кстати, это, по-моему, забавная идея достаточно. Правда, это игроки ничего не знают про яд, но зато смогут увидеть то, что хафлинги стали организованными.
Они, игроки, знают, что хафлинги, что они варят какой-то яд. Так что, если они увидят его зверолюдей, то они, не слишком что, сложат 2 и 2.
Ну, можно попробовать закинуть, да. В принципе, неплохо звучит.
И еще одна тема на поразгонять связана с гоблином Гислу, который селит на форуме, и в целом с ситуацией всей этой со скипетром. И тут есть у меня в голове, я вначале описал ситуацию, с Гислу это ложный след. Как с той точки зрения, как это представлено в модуле. Тут может быть несколько потенциально вариантов и несколько потенциально идей. Во-первых, когда они могут добраться до форума, Гислу там уже может и не быть. Поскольку там есть этот Гислу, у него есть 12 его гоблинских приспешников, и он, во-первых, он ищет того, кто знает, где находится эта гробница. Там гробница какого-то чувака, его как-то там Йиртакфул, по-моему, зовут, или как-то так. И если он узнает, где находится эта гробница, он либо сам со своими чуваками пойдет, либо с какой-то помощью отправится. И гипотетически, к тому моменту, когда персонажи игроков доберутся до форума, он может уже в ту сторону и отчалить. Это, вероятность этого невысока, я подозреваю, я там могу покидать, чтобы понять. Если он таки отчалил, то персонаж игроков как-нибудь об этом узнает, им кто-нибудь там расскажет про это. Что дополнительно подожгет им таймер какой-то.
Они придут в то место, где Гишло арендует хату, спросят у владельца хаты, он скажет, что он свалил туда-то.
Да, что-то такое. Или они там каких-нибудь других встретят гоблинов на форуме, и гоблины про это расскажут. Или еще кто-нибудь из там. Там есть много всяких личностей, с которыми можно поговорить на этом самом форуме.
А, знаешь, они приходят, короче, искать Гишло, не находят его. Это... Потом в подворотник ловит гоблин, такие, зачем вы ищете этого парня?
Вот, это одна такая идея. При этом второй потенциальный слой — это либо если Гислу там будет, либо если Гислу там не будет, персонажи игроков узнают, что Гислу собрался куда-то там выше. Понятно, что я не скажу, что это третий уровень подземелья, однако, судя по описанию, персонажи игроков наверняка поймут, куда. И это явно выше, хотя сэр Грусть говорила, что скипетр, скорее всего, лежит где-то глубже, чем район гоблинов, и, естественно, глубже, чем третий уровень подземелья. То может потенциально как-то в персонажей игроков
запутать их.
Сомнение забросить. Однако представим, если что Гислу, например, там, и они договорятся с ним для того, чтобы вместе с ним отправиться в эту самую гробницу. Гислу, как я вижу эту ситуацию с его точки зрения, так как в модуле не написано, чем конкретно он сам руководствуется. Я думаю, что Гислу считает, что текущий царь Вискином, он, мол, там какой-то слишком мягкий какой-то, тряпка какая-то, и нужно делать все, ну, как-то все по правилам должно быть. А тут вот...
Нужно править жесткой рукой.
Да, нужна твердая рука. Либо это будет рука Гислу, конечно же, в идеале. Однако, если это будет жесткая рука того же Вискинома, просто так как скипетр, он его еще дополнительно укрепит, его власть в лице всех остальных гоблинов. И Гислу может там, например, думать, что если вот у нас мы не будем сильны как-то и не будем сплочены, то нас все там в Орумании поработят. Окончательно. Точнее, не окончательно, а просто в Орумане нас поработят. Это сейчас царь говорит, что они там наши защитники, но царь-то тряпка просто, и он, скорее всего, обманывает. А на самом деле в Орумане действительно думают над тем, чтобы взять, да и поработить гоблинов, потому что в Орумане гораздо сильнее.
Слушай, ну с их количеством и их это... могуществом, они реально могут половину Орденвулла проработить, мне кажется.
Да, да, так и есть. В Урумане это сейчас доминирующая фракция в холлах. Они самые могущественные, их весьма много. У них внутри есть тоже всякие их внутренние проблемы, однако снаружи это действительно выглядит так. У Тана в Урумане, тут Тан — это местный и самый главный в Урумане, у него на... Если смотреть в модуле, в его палатах...
Блин, смотри, они, короче, в Урумане... Значит, он должен быть не Тан, а Тани.
Тани в Арумане?
Да.
Хорошо, да. Его еще зовут Варбока. Я сначала думал, что это женское имя, но нет, это Тан вполне себе мужского пола.
Варбока?
Да, Варбока. Причем игроки еще забавно, до этого в Арумане, которые их встречали, их там звали Гог, Мук, Хал, и они такие, о, какие-то односложные имена. А Варбока это не один слог, это подлиннее. И действительно, так и есть. У Урумани есть несколько видов. И самые умные, и разумные, и смышленые, у них имена подлиннее.
Потому что не могут их выговорить.
Да, не исключено. Вот. И у этого Тана в его комнате, в модуле, на столе лежит черновик ультиматума для царя, что, мол, давайте, вы теперь наши рабы. И тут можно сказать, что Гислу вряд ли наверняка знает об этих планах, но он может о них подозревать. Чтобы в случае чего, если что-нибудь случится, можно было сказать, о, Гислу все предвидел на самом деле.
Ну, вполне, вполне. Вот,
поэтому, да, с точки зрения... Гислу кажется классным парнем. С точки зрения Гислу, ему хочется найти скипетр, чтобы либо самому занять место, однако...
А с точки зрения царя, это какой-то черт, который...
Который начал мутить воду тут внезапно о каком-то скипетре.
То, что вот у нас есть союзники, которые нам помогут... Конечно, они там нами управляют в какой-то мере, мы платим налог, но это... Все вроде хорошо складывается относительно.
Да, Гислу как мальчик, который закричал волки, и поэтому Вискином его от греха подальше это решил прогнать. Просто кто же знал, что я, как ведущий, читал модули, Гислу на самом деле прав? Поэтому, если они, например, договорятся и отправятся туда, то, естественно, скипетра в той гробнице они не найдут. Гислу подумает, что там скипетр — это флейта из кости тролля. Точнее, ну, из кости в Урумане фактически. Что плохо.
Вот там, на мой вкус, было бы прикольнее, чтобы они все-таки Гислу встретили, и он им это... пытался этот квест всучить, чтобы они вот вместе с ним пошли исследовать.
Угу.
Потому что это куда-то идти, что-то исследовать. Квесты.
Да-да-да. Это, да,
новые
это справедливо. И это запулит их, опять же, глубоко в холлы и все в этом духе. Они в похожих территориях уже были. И там в этой гробнице есть довольно могущественные сущности в виде гномиков. Там есть несколько оживших статуй, по-моему, с шестым хитдаем. Что поделать?
Он может пообещать персонажам игроков, что когда он станет царем гоблинов, он им что-нибудь это даст большое. Возможно, там, не знаю, часть земли.
Это вопрос, над которым я еще не
думал. Ну, то есть он должен как-то заинтересовать будет персонажей игроков. Он должен какие-то прямо существенные вещи предлагать, мне кажется. До него по-любому дошли слухи, что эти парни нашли проход, что они что-то смекают, прям 100%. И он должен к ним относиться как к парням, которые могут. А где ты можешь найти таких помощников, которые что-то могут.
Учитывая, что если он объявится с этими друзьями гоблинов, которых, правда, объявил... Вискином объявил, правда, что они друзья гоблинов. Да.
Но все равно какая разница, они...
Но это... друзья гоблинов есть друзья гоблинов.
Да.
Тут еще, правда, я, получается, у себя в голове до конца не решил, Гислу хочет сам стать царем, или его в первую очередь волнует то, чтобы гоблины были там сильны и все в этом духе, поскольку разный результат может получиться, потому что если он сам хочет стать царем, и они полезут в эту гробницу и там ничего не найдут, то персонажи игроков такие, ну, мы тебя тогда просто прибьем, например, и все, че, зачем ты нам нужен.
Мы можем развить Гислу как личность в ходе приключения. То есть, возможно, сейчас он хочет одно, а в конце он захочет другого.
Да, просто надо решить, что он сейчас хочет. Потому что получается так, что в одном случае, если он хочет сам стать царем, то это будет спецоперация именно ради того, чтобы ради личного, с точки зрения игроков, возможно, это будет спецоперация для их личного какого-то интереса, личный риск, чтобы потенциально получить какую-то большую награду. Потому что, естественно, Вискином им тоже обещал, что если вы мне принесете скипетр, вы будете личным другом меня как царя, и я что-нибудь придумаю. А во втором случае... Они могут как-то во имя, ну, и во имя личного интереса, естественно. Однако в случае, если они решат сделать царем Гислу или кого-нибудь, Вайна там есть, вдруг они решат что-то такое сделать, это потенциально в деструктивное, с точки зрения гоблинского района, в деструктивные изменения как-то это выливается. А если они решат там все-таки за царя Вискинома что-то делать, то это отношение как какое-то другое. Может быть, от этого сплясать? Взять, что они хотят сделать наоборот?
Да, мне кажется, развитие персонажа Гислу вот от идеи «я хочу помогать гоблинам», потому что, ну, не знаю, там семья, клан, там, да, это такая большая...
Ну, там ребята разница. Упарываются по кланам, там их несколько кланов, которые вот сейчас объединены как
раз. О, да, то, что вот я хочу, чтобы, ну, просто суммарно гоблины жили лучше. А для этого нужен...
Ну да, то если это будет один мой клан, то его просто все перебьют, и все. Это нехорошо.
И потом, по ходу действия, можно прийти вот к одному из решений, да, то, что либо я хочу стать царем, потому что я могу, но для этого нужно, ну, типа, надо будет делать какие-то выводы из ситуации, да, типа, что будет происходить, чтобы как-то логично выглядело. Если он там будет по ходу дела как-то раздавать какие-то советы правильные, да, там вот говорить, сделайте то, это, ну, все будут делать, и он будет приходить к успеху, он будет как бы укрепляться в своей идее.
Это хорошо звучит, да.
Вот, но с другой стороны, если будет происходить в обратную сторону, да, то, что он это... Может, он, наоборот, поймет то, что гоблины на самом деле слабы в одиночку, и им нужны союзники. И вот он там подружится с партией и скажет то, что я вот буду послом гоблинов, пойду, типа, это, добывать союзы с другими фракциями. Такой тоже может быть, правильно? Он такой, то тоже ищет как бы силы, но в другом месте.
То есть, получается, отталкиваться от такой диспозиции, что в первую очередь его интересует выживаемость его именно клана, и поэтому его беспокоит, что там в Урумане там вдруг как бы не то это самое, типа текущий царь будто бы, поэтому...
Помочь ситуации.
Да, помочь ситуации как могу. Возможно, тоже упомянет этого рыцаря, который с ним разговаривал. Вот. Если, да, впоследствии они пойдут в эту гробницу, естественно, там не найдут скипетра, и отталкиваться можно дальше еще вот оттуда, потому что что сделают персонажи игроков в этой ситуации, не ясно.
Да, то есть, в принципе, просто, да, фиксируя какие-то решения, в моменте принимаешь за это дисло, и да, по итогу просто это... придумаем, каким он должен стать, чтобы это выглядело просто как логичное какое-то развитие. Будет забавно в такое поиграть.
Да, это так. Будет забавно в такое поиграть. Это хорошо. Тогда да, будем отталкиваться от чего-то, а там как пойдет. В целом это справедливо для почти всех персонажей. У нас есть какая-то диспозиция, а мы там дальше смотрим, как пойдет. Просто здесь это очень явно видно, потому что здесь есть две дороги. Как есть мем, где есть две дороги в два замка, один на холме, а второй такой, и молния в него бьет.
И главное, чтобы не получилось, как в другом меме, где корову приводит на скотобойню, это там две...
Иллюзия выбора, да. О, да, и у меня есть идея о том, что если вдруг в гоблинском районе начнется какая-то движуха в связи со сменой царя или чего-то такого, то в Урумане, скорее всего, воспользуются моментом и установят там свою диктатуру. Потому что они могут, почему бы и нет. Судя по всему, они как раз собираются. И тут можно говорить, а Гейсло, ты был прав.
Поживем, увидим.
Это вот Вадим номер 21 был, дорогой слушатель. Но это еще не все, потому что аргантийский анекдот недели обязательно присутствует в нашей жизни.
Есть, как, наверное, уже все поняли, один из главных героев всех этих анекдотов — это педант. И есть еще анекдоты про жителей других мест. Вот, есть анекдоты про абдеритов. Я не знаю, как правильно читать.
Абдериты звучит забавно.
Да. Абдерит продавал кувшин, у которого не было ушек. На вопрос, почему кувшин без ушек, он сказал, чтобы он не услышал, что его продают, и не убежал.
Окей, это анекдоты про Чукчу 1600 лет назад.
Ну, кстати, да, это вот именно оно.
Вот так вот. Ничто не вечно, ничто не ново под луной, что поделать. Но это забавный анекдот. Это еще наверняка игра слов какая-то. То есть, получается, ушки 1600 лет назад, это тоже были ушки у кувшина. Неплохо.
Они что сейчас выглядят как ушки, что тогда выглядели как ушки.
Черт, уши у людей не поменялись за 1600 лет. Кто мог подумать?
Черт, эволюция не может правильно быстрее работать.
Поэтому, дорогой слушатель, мы вместе с тобой отправляемся эволюционировать дальше, до следующего выпуска нашего подкаста «Вадим». Это был «Вадим» номер 21, это был «Вундер» с массой. Счастливо!
До свидания.